Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И в конце этого часа вещания «Слово на Пасху» преснопамятного протопресвитера Александра Шмемана.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном приятном событии, которое произошло в... Вот я набираю воздуха в грудь, чтобы произнести все это до конца. Попросту это называется университет имени Разумовского, но если называть все буквы, все слова, то Московский государственный университет технологии управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, он же первый казачий университет. Ну, а раз он первый казачий, это значит, что в нем постоянно проводятся разного рода акции, конференции, казачьи тематики, выходят книги, монографии, учебные пособия, сборники казачьей тематики. И этот университет, он, что называется, флагман для всей большой на десятки вузов отрасли нашего высшего образования с казачьим уклоном. Это довольно серьезная вещь, казачий уклон. Он должен быть приспособлен к тому, что студенты, которые учатся на скамье в таких вузах студенческой, получат для будущего своего. Ну вот в университете имени Разумовского получают специальное образование историки, журналисты, специалисты по муниципальному управлению. Ну теперь давайте посмотрим, что за событие. 24 апреля, то есть совсем недавно, в университете имени Разумовского прошла большая конференция, то ли международная, то ли с международным участием, очень значительная по объему гостей, 3 секции. Конференция эта называлась достаточно просто «Казачество на службе Отечеству». Важно было то, что у нее 2 посвящения. Эти 2 посвящения, на первый взгляд, очень разные, но если вглядеться в суть дела, тогда станет ясно, что они связаны друг с другом нерасторжимо. Итак, одно посвящение для нашего нынешнего года, 2025 года, естественно, это 80 лет Великой Победы 1945 года. Вся страна в этом году вспоминает подвиг советского солдата, вся страна обращается к гражданской святыне, размышляет о ней, вспоминает то, что происходило, и запоминает еще и те уроки, которые были извлечены дорогой ценой из той ушедшей, слава Богу, закончившейся победой войны. А второе посвящение конференции казачьей — 360 лет битве у Белой Церкви. 360 лет – это значит, что речь идет о событиях 1665 года. И битва у Белой Церкви – это битва, которая отмечает исход, финал большой, тяжелой, даже, надо сказать, тяжелейшей войны, которая велась царем Алексеем Михайловичем против Речи Посполитой в союзе с Богданом Хмельницким. Ну, вернее сказать, не в союзе, собственно, гетманщина уже вошла в состав России. Так вот, это был уже не союзник, а вассал. Но, так или иначе, для нас важно то, что война продлилась 13 лет, дамы и господа, десятки сражений, огромное количество походов, блистательные полководцы столкнулись друг с другом в этом страшном пламенном горниле. И была в 1667 году достигнута победа, Андрусовское мирное соглашение дало в руки России на официальном уровне путем признания де юре Левобережную Украину и город Киев. А теперь давайте задумаемся, что тут с чем связано. Белая церковь – это один из последних актов войны, это сражение, в котором армия, состоявшая из левобережных казаков, из русских дворян, с присоединенным к ним большим отрядом калмыков, разгромила другую армию, польско-литовскую. И, в общем-то, это сражение произошло под занавес войны, уже скоро намечались переговоры, но, тем не менее, нужно было напоследок лишать и лишать противника самоуверенности, давать ему понять, что реванша нет, поворота в войне не будет, что он будет только терпеть поражение. Вот это боевое содружество русских дворян, запорожских казаков и калмыков, оно очень хорошо выглядит на фоне угасающего небосклона войны, которая завершилась победой России. Мне нравится вообще идея, что после этой войны Киев стал определенно российским городом, притом российским приграничьем, рядом с ним проходила действительно юго-западная граница российской державы, и что в этом городе царило православие, что в этом городе стояли российские воеводы, и что в этом городе русский казак мог чувствовать себя хозяином положения. Мне нравится это. И давайте хорошенько вдумаемся в то, какие связи есть между современностью, событиями конца той великой и страшной войны, в частности, битвы у Белой Церкви, и событиями 1941-45 годов, 80-летия Победы, которых мы в этом году отмечаем. Так вот, война времен Алексея Михайловича дала России большую часть Украины. Всю Левобережную Украину, Киев. И это колоссальное пространство, которое сделалось территорией Русского царства. Впоследствии, уже в советское время, это пространство стало частью территории Украинской Советской Социалистической Республики, не к ночи будь помянуто. Но так или иначе, для того, чтобы вся эта территория оказалась внутри России, и русские казаки, запорожцы, жившие там, почувствовали, что над ними нет больше угрозы потерять землю, сделаться холопами у панов, у шляхты польско-литовской, потерять свою церковь, потому что были гонения на православие. Так вот, для того, чтобы все это произошло, нужно было долго и тяжело драться с отчаянно смелым и упорным неприятелем. Поляки не хотели отдавать эту территорию. Поляки дрались за нее до конца, пока только у них не иссяк ресурс. Это была война на истощение. И приглядимся. В 1945 году военная мощь Третьего рейха была сломлена именно после долгой войны на истощение, когда наша армия громила рейх по кускам, отрезая территорию не в одном сражении, а в десятках больших сражений, уничтожая, перемалывая его боевую силу и, более того, приводя экономику Третьего рейха к состоянию ничтожества. То есть, что бы там ни клепали, какие бы великолепные танки ни клепали немцы, в 1944-1945 годах они уже ничего не могли сделать, потому что великолепные штучные машины, требовавшие огромного срока для того, чтобы их поставить в строй, опаздывали к концу войны и ничего уже переменить не могли. Но теперь давайте вглядимся в те боевые действия, которые относятся к специальной военной операции и проходят на территории новых регионов, недавно присоединенных к России, Донбасс, Херсонщина, Запорожье. Ну, естественно, сюда добавляются плацдармы вторжения неприятеля на территорию нашей Родины в Курской области и Белгородской области. Мы видим ровно ту же самую войну на истощение. Десятки сражений, высокую длительность войны, колебания местного населения, как это было и в 17 веке, в какую сторону пойти, за кем пойти, кому присоединиться, кого поддержать. И мы видим огромную роль специальных служб, мы видим огромную роль веры, которая двигает освободителями на этой земле, русским воинством. Мы видим то, что, несмотря на исключительно тяжелые обстоятельства боевых действий, есть уверенность в том, что победа будет достигнута. Любой ценой, но достигнута будет. И давайте еще раз хорошенько вдумаемся. Это земля. Земля Малороссии, земля, как ее позднее называли, Украины, земля новых регионов, которые вот так сейчас обозначают театр военных действий. Это земля, за которую Россия воюет веками. Для того, чтобы было, что отстаивать в 45-м, для того, чтобы было, что отстаивать в 25-м году, в наших современных боевых действиях, требовалось, чтобы когда-то ратники Алексея Михайловича и запорожские казаки, сражавшиеся с ними в одном ряду, не дрогнули бы и довели дело до конца. И вот скажите мне, наверное, все правильно. Наверное, современность связана с Великой Победой, а Великая Победа связана с победами в более ранних войнах, которые дали землю, на которой шли величайшие сражения Великой Отечественной. Связь здесь очевидна. Очень хорошо, что в университете Разумовского это заметили. Очень хорошо, что показано, до какой степени важна для истории русского казачества эта нить, пронизывающая историческое пространство, до какой степени она сближает разные, казалось бы, до такой степени времена, как времена Алексея Михайловича, времена середины 20 века, времена советской власти и нынешнюю Россию. Страна управляется по-разному, имеет разную культуру. Но одна вещь вечна – это православие. Важнейшее, что есть во всех этих трех войнах. И одна вещь тоже не исчезает – это казачество, которое во всех трех войнах сыграло важную роль. И я, честное слово, благодарен тем, кто участвовал в этой конференции, и хорошо бы таких конференций было по стране побольше. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать инструментальную оперную музыку, то есть те фрагменты оперы, в которых звучит только оркестр. Среди таких элементов оперы – увертюра или вступление, а также прелюдия, интермеццо или антракт, отделяющие одну часть действия от другой. Эти элементы давно стали традиционными, и без них не обходится ни одна опера. Встречаются и такие инструментальные части оперы, которые не просто отделяют одно действие от другого, а вписаны в драматургический контекст. Например, в опере может быть показан бал, на котором танцуют. Именно так и родилась знаменитая танцевальная сюита из второго действия оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин», она же «Жизнь за царя». В этом действии оперы, называемом по традиции «польский бал», гости танцуют полонез, мазурку, краковяк и, конечно, вальс. Этот вальс Глинки стал очень популярным, любимым уже многими поколениями, ведь премьера оперы состоялась более 180 лет тому назад. Но и теперь нас, людей 21 века, эта музыка захватывает целиком и полностью. Thank you. А теперь с небес, на которые нас вознесла музыка Глинки, спустимся на землю, причем землю немецкую, потому что слушать мы будем прелюдию к третьему акту оперы «Лоенгрин» Рихарда Вагнера. Напомню, что сюжет оперы основан на легендах о рыцарях короля Артура, о Святом Граале. В третьем действии оперы должна состояться развязка сложной интриги. Рыцарь Лоенгрин женится на спасенной им Эльзе, но над этой радостью витает проклятие. Эльза не должна задавать Лоенгрину запретный вопрос: «Кто он?» В музыке прелюдии отражена эта коллизия, и торжественные звуки, напоминающие свадебный торжественный марш, и зловещее напоминание о трагической развязке. Побудем еще немного на немецкой земле, но звучать при этом будет музыка французского композитора. Послушаем знаменитое адажио из второй картины четвертого действия оперы «Фауст» Шарля Гуно. Эта часть оперы составлена из балетных сцен, известных как «Вальпургиева ночь».
Thank you.
продолжим наш выпуск яркой и всеми любимой музыкой Жоржа Бизе. По традиции, интермеццо в опере «Кармен», то есть инструментальные композиции, предваряющие отдельные действия или картины, называют антрактами. Слушаем завораживающе прекрасный антракт к третьему акту оперы. А в завершении программы мы послушаем удивительную по своей красоте и выразительности увертюру, которую автор, Модест Петрович Мусоргский, предпочел назвать вступлением. Речь идет о начале оперы «Хованщина», которая стала самостоятельным концертным номером под названием «Рассвет на Москве-реке». Эта музыка знакома большинству из нас и вызывает чувство радостного восхищения перед трогательной и торжественной красотой русской природы. Она воплощает в себе полноту существования русского человека, осознание и ощущение нашей слиянности с божественным мирозданием.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий — писатель Сергей Пилкин.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Христос воскресе! Есть ли на свете слова радостнее этих? Приветствие, более неслыханное, и, если можно так сказать, в неслыханности своей, более поразительное. Два слова, но в словах этих вся наша радость, все наше упование. Первое слово — Христос. Святейший, светлейший, божественный образ, лик, которым, сколько бы мы ни забывали о нем по человеческой нашей слабости, сколько бы мы от него ни отворачивались, озарена вся наша жизнь. Мы живем в мире, в котором жил, проповедовал, учил, исцелял больных, утешал несчастных, призывал к жизни и к жизни с избытком Христос, над которым взошло некогда это светлейшее солнце любви, и уже никогда не зашло. И потому, говоря «Христос», произнося это никогда не стареющее, не ржавеющее, незабываемое слово, мы каждый раз снова и снова как бы открываем свое сердце той жизни, тому образу мира, той вере, надежде и любви, который открыл нам своей жизнью и даровал нам Христос. Если Христос был, если ходил Он по нашей земле, если до сих пор звучат Его слова, то тогда правда о мире, о жизни и о нас самих в Нем, во Христе, тогда никакое горе, никакие страдания, никакое зло не могут быть последней правдой, не могут перевесить божественную силу и радость учения Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы жить будете. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Слышите ли вы эти слова Христовы? Это обещание им радости, которую никто не отнимет от нас. Действительно, на эти слова мы можем ответить словами пасхальной проповеди святого Иоанна Златоуста. «Пусть никто не рыдает об убожестве, ибо явилось общее царство». Но о чем говорил Христос? О какой радости? О какой встрече с Ним? Встреча такой очевидной, такой несомненной, что уже ничто не сможет заставить нас усомниться в ней. На эти вопросы отвечает нам второе слово, второе утверждение пасхального приветствия. Слово это «воскрес». Христос воскресе! Каким светом и торжеством наполняет этот возглас весеннюю ночь, когда подходим мы, верующие, со свечами в руках к закрытым вратам храма. И вот на несколько секунд воцаряется тишина, и затем этот ликующий возглас «Христос воскресе!». И тысячи голосов отвечают таким же ликующим, таким же несомненным «Воистину воскресе!». «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его!» Поет голос точно с неба из вечности, из вечной Пасхи. И в ответ «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав, и тем, кто во гробах даровал жизнь. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня», — возглашает священник. И мы опять и опять «Христос воскресе из мертвых». «Сей день Его же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». И снова, и снова, и снова «Христос воскресе». Вот она, эта встреча, вот радость, обещанная Христом. Я только что говорил о Христе, приходил, был, жил, исцелял. Все в прошлом. Но пасхальная ночь, пасхальная радость говорит, приходит, живет, любит, живой и любящий, светозарный и всепобеждающий. Сейчас, вот тут, в этом храме, гремящем хвалой, в этой весенней ночи, ставшей светлее, чем день. Вслушайтесь, ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, да празднуют уба мир, видимый же весь и невидимый, восстание Христово. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг другу скажем «братья», ибо воскрес Христос. Откуда эти слезы радости на лицах? Откуда? О чем это трикратное целование? Как растворилась вся боль жизни и все зло, окружающее нас? С какой высоты падают эти слова? Где твоя смерть, жало? Где твоя ад, победа? Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Не могло бы, не может это быть на протяжении 2000 лет каким-то коллективным самообманом и самовнушением. И значит, действительно воскрес. И с нами, и среди нас Христос. Как я обещал, как и сказал тогда, но вы увидите меня, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас. Итак, дорогие братья и сестры, далекие и близкие, празднующие и этого светлого празднования лишенные, здоровые и больные, в горестях и несчастьях находящиеся, ко всем вам обращено это приветствие, это утверждение, это исповедание. Христос воскрес! Всем нам дан дар этой радости. На всех нас изливается свет Пасхи Христовой. Мы говорим «Христос воскресе!» И вот мы уже едины. Мы вместе, ибо един воскресший Христос, встречающий нас тем же приветствием, которым в утро воскресения, едва воссиявшую солнцу, встретил Он плачущих женщин, шедших к Его гробу. Христос сказал им «Радуйтесь». И это же самое говорит Христос нам, каждому отдельно и всем нам вместе. И эта радость соединяет нас не только с друг с другом, она соединяет нас со всеми людьми, со всем миром, со всей тварью. За всех умер, для всех воскрес Христос. И потому поем мы в пасхальной молитве «Ненавидящих нас простим». Не ненависть, не презрение побеждают и победят, а вера и любовь и радость Христова. Только этой нашей любовью лучи пасхального солнца, любящий лик воскресшего, пробьются в темноту мира. Итак, не бойся, малое стадо, говорит Христос, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Это царство сияет в Пасхе. Эта любовь Христова объемлет мир. Эта жизнь Его в нас жительствует навеки. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман. Паломническая служба приглашает слушателей радио «Радонеж» в паломническую поездку в Иерусалим с 4 по 14 мая. Прямой авиаперелет из Москвы. Группу сопровождает священник. Для слушателей «Радонежа» скидка. Телефон для справок 495 937 57 91.